говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Недавно церковь праздновала воскресенье, посвященное памяти всех святых. И сейчас мы поговорим о почитании святых в православной церкви, почему это важно, почему это необходимо, что мы можем ответить на те недоумения, которые могут высказывать люди, неправославные люди, которые не понимают церковного учения в этом отношении.
Дорогие братья и сестры, я хочу напомнить телефон прямого эфира 959-59-39. Также вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
Итак, наверное, вот многие из нас еще помнят, кто застал в советские годы, про то, как товарищи Карл Маркс и Фридрих Энгельс, я уж не помню, кто из них точно, по-моему, Энгельс, учили, что на самом деле почитание святых, оно произошло от того, что христианские миссионеры обратили в христианскую веру языческие народы Северной Европы, а у них там было много богов. И вот этих богов, чтобы их не как-то так деликатно ассимилировать, их произвели в святые. И вот это история, которую очень любили советские учебники, которые рассказывали про то, что на самом деле крестьянин, он был нормальный себе многобожник, но он маскировал, так вот исторически сложилось, он маскировал почитание святых под почитание богов нормальных языческих, под святых. И мы это время от времени слышим. Вот там, где я живу, там стоят время от времени с такими журналами, с чудными картинками свидетелей Иеговы. Они вот тоже думают, что почитание святых – это такое вот безобразие языческое, которое имеет такие чисто языческие корни, вот что по мере того, как христианство распространялось вширь, оно ассимилировало языческие народы вместе с их божествами, их не божества, их просто немножечко так, немножечко крестили, их так вот немножечко причешут, пририсуют им нимб, заберут у них там какую-нибудь палицу, и они уже делаются христианскими святыми, и таким образом возникает почитание святых. Какое-то время до того, как я сам обратился к церкви, я думал, что ну, за этим что-то есть, может быть, действительно вот так. Потом я понял, что, конечно же, это не правда, потому что само слово «святые», оно появляется в Священном Писании, в тексте Нового Завета. Вот от этого слова уйти никак нельзя, и... Например, святой апостол Павел пишет, что вы уже не чужие и не пришельцы, но вы сограждане святым и свои Богу.
Сергей Львович, в то же время он называет христиан, допустим, коринфской общины святыми, да? Да. Лобзайте друг друга лобзанием святым, привет всем святым и так далее, да? То есть давайте разберемся со словом «святость». Что такое святой?
В Новом Завете, если мы посмотрим, апостол Павел, например, называет святыми всех христиан, всех членов христианских общин. При этом это ему не мешает выговаривать тем же коринфянам по поводу того, что вот у вас там такое завелось безобразное блудодеяние. Я вообще напоминаю, что вот люди, которые себя так ведут, они Царство Божие не наследуют. В библейском понимании слово «святой» означает «принадлежащий Богу». Вот как в Ветхом Завете упоминаются святые сосуды, например, там вот сосуды, которые можно было использовать только для богослужения в храме. То есть там один языческий царь, который ограбил храм и сел из этих сосудов вино пить, вот он был страшный святотатец, потому что священные сосуды, их можно было употреблять только в храме, они были отделены для Бога. Вообще слово «святой» в библейском иврите, оно родственно слову «отделять», «отрезать». Вот слово «святой» будет «кадош», то есть, например, «свят, свят, свят Господь Саваоф» у Исаии, это звучит как «кадош, кадош, кадош Адонай Цебаот», то есть «святой» в смысле «отделенный», в смысле «полностью другой». И святые люди – это люди, отделенные для Бога. Это люди, которых Бог отделил себе. Они совершенно другие. Они не могут употребляться на мирские цели. Они принадлежат Богу в том же самом смысле, в котором Богу принадлежат священные сосуды. Они отделены от этого мира, и они принадлежат Богу.
Сергей Львович, и в то же время в нашем понимании святой – это не только отделенный, но еще и человек, который, ну, почти безгрешен, что ли, или гораздо менее греховен, чем все остальные люди.
Ну, в современном таком разговорном, вне церковном словоупотреблении, святой – это просто очень хороший человек. Ну, вот. Вот он такой вообще мерзавец, пьяница, а жена у него святая, там что-нибудь такое. В церковном словоупотреблении слово «святой», оно приобрело немножко другой оттенок. То есть это не просто христианин, не просто член христианской общины, но человек, который прославлен Богом за свою богочестивую жизнь, человек, который явил в том или ином отношении образец христианской жизни, человек, по отношению к которому в церкви сложилось определенное почитание. И это почитание, оно в итоге приводит к канонизации, то есть церковь признает этого человека в качестве святого, и она его провозглашает святым, уже пишутся его иконы, пишутся ему акафисты, вот, и слово «святое», оно уже закрепилось за людьми, которых прославили вот в этом качестве. Сейчас, наверное, большинство православных христиан несколько испугаются, если их назвать святыми, но в Священном Писании слово «святой» относится к всем членам церкви вообще. И тут нужно провести одну важную грань, что святой не всегда значит там морально безупречный. Вот царь Давид, он святой, его Бог отделил. Через него действует Бог. Это человек, который пребывает в совершенно уникальных отношениях с Богом. Но это не значит, что Давид безгрешен. Давид там, если почитать, достаточно тяжелый был человек по жизни. Не только в случае с женой Уриевой, но и вообще это был такой человек своего времени. То есть человек далеко не идеальный. И вот в библейском значении святой – это человек, который принадлежит Богу, который отделен для Бога. И церковь, она святая, потому что она отделена для Бога. В ранней церкви во времена апостола Павла существовала абсолютно четкая, ясная грань между церковью и миром. Сейчас мы в христианских или постхристианских странах часто имеем такую церковь большинства. Вот там, не знаю, в Италии это католическая, или в Польше, в России православная церковь. И степень воцерковленности, она, ну, сильно варьируется. Есть люди, которые живут полноценной церковной жизнью, которые участвуют в литургической жизни церкви, которые всерьез относятся к своему духовному состоянию, которые стремятся жить в послушании заповедям Божьим. И есть люди, которые там по убыванию, то есть где-то кто-то заходит в церковь раз в месяц, там, постоит 20 минут, не очень что-то понимая. Кто-то в церковь вообще не заглядывает, но считается верующим человеком, иногда в трудную минуту помолится. И эта ситуация обычная там, где церковь является, есть, ну, такая, условно говоря, национальная церковь. В ранней церкви, конечно же, ничего подобного не было. Если человек был христианином, то это абсолютно выделяло его из языческого окружения. Он был не серединка на половинку, он был либо был членом церкви, либо не был. И в ранней церкви человек, который желал стать христианином, он проходил обычно достаточно долгий период оглашения, и потом его торжественно крестили. У нас в литургии сохранились слова, которые поются на празднике: «Елица во Христа, крестистися во Христа, облекостися». Это из послания апостола Павла к Галатам: «Вы, которые во Христа крестились, во Христа облеклись». Это было приветствием христиан, которых, новокрещенным христианам, которые крестили в этот праздник, и человеку давали возможность принять абсолютно осознанное решение. То есть это было что-то такое, что действительно предполагало пересмотр всей жизни, что человек принимал решение посвятить себя Богу, полностью отдавая отчет в том, что он делает вообще. При этом надо отдавать себе отчет, что это было решение часто некомфортное, потому что античный мир, он был пронизан язычеством. При этом язычество, оно присутствовало везде. Вот вы приходили в гости, и вы должны были там, оказать знаки почтения местным божествам, там, местным буарам. Если вы не оказываете этих знаков почтения, то это, ну, это странно и невежливо. Мне вот рассказывала одна христианка, она бурятка, и она единственная верующая в семье, а так семья у нее традиционная, вполне шаманисты. И все значимые события, свадьбы, похороны, просто какое-то собрание, праздничное собрание народа, они сопровождаются шаманскими ритуалами. При этом русские люди, которые оказываются на этих ритуалах, они в них спокойно участвуют, потому что они считают, что чем мы будем людей обижать. Вот это рассматривается как просто такое... Они проявили к нам хорошее отношение тем, что они нас приняли, пригласили в это свое, значит, на этот свой обряд, а мы будем нос воротить, это будет, ну, нехорошо, высокомерно, неприветливо и создаст нам проблемы. Вот в античном мире, который был пронизан языческими ритуалами, было естественно, что ты приходишь, ну, там люди каким-то своим божествам поклоняются, ну, и я заодно поклонюсь, или там мы заключаем коммерческую сделку, ну, вот нужно поклясться Юпитером. Вот, ты вот не хочешь клясться Юпитером. И это создает тебе некоторые коммерческие затруднения. Или вот ты совершаешь какой-то... Ну, опять-таки, ты заключаешь сделку, и ты идешь со своим контрагентом и где-нибудь там, куда-то, где пьют вино, поклоняются языческим божествам, и где, значит, гетеры. Опять же, христианин от всего этого отказывается, и это сильно затрудняет его общественную жизнь. Не говоря уже о том, что для язычников было характерно, об этом, кстати, вот Блаженный Августин, у него есть такая толстая-притолстая книга о Граде Божием, и он там пишет, такая у него развернутая полемика с римским язычеством, и он много раз обращает внимание на то, что целью языческого поклонения было обеспечение благополучия земного. Вот зачем нужно поклоняться богам? Там, чтобы обрести жизнь вечную? Ну, это как-то... Некоторые культы что-то говорили про вечную жизнь, но главное, это не в этом было. А богам надо поклоняться для того, чтобы Римская империя была сильной. Вот, иначе боги обидятся, там, нашлют эпидемию. Вот. Или для того, чтобы обеспечивать успешную торговлю. Тоже. Вот есть боги, которые заведуют торговлей. Вот с этими богами им надо там... Им надо копеечку отстегивать. А есть боги, которые заведуют брачно-семейными отношениями. И для того, чтобы все было в порядке, нужно с ним поддерживать нормальные отношения. Человек, который отказывается поддерживать нормальные отношения с богами, он создает проблемы не только себе, он создает проблемы всему обществу. потому что боги – это народ вспыльчивый довольно. Если они увидят, что вот в каком-то городе их не чтут, они на этот город могут назвать эпидемию, там, нашествие иноплеменных, землетрясения, еще какие-нибудь бедствия и несчастья. И всякий раз, когда какие-нибудь бедствия происходили, естественно, добрые граждане понимали, кто в этом виноват. В этом виноваты гады-христиане, которые обидели наших отечественных богов. И человек, который становился христианином, он нарывался. То есть это было решение, которое человеку могло очень дорого стоить. Ну вот пример можно современный вспомнить, как я вот время от времени общаюсь через интернет с отцом Иоанном Танвиром, который служит в Пакистане, он пакистанец православный, и быть христианином в Пакистане это очень трудно и опасно, потому что это люди, которых подвергают постоянной дискриминации, которым не найти работы, которым не попасть никуда на приличное место. Это люди, которых могут обвинить там, постоянно в чем-нибудь и убить, или подвергнуть преследованиям. И это люди, которые сталкиваются с погромами время от времени. И человек, который в таких условиях становится христианином, это человек, который вот очень сильно уверовал, который очень серьезно относится к своей вере. И в то время, как и сейчас там, где вот есть гонения, существовала абсолютно четкая грань. Вот если ты стал христианином, то это не половинчатое решение. Ты являешься христианином целиком и полностью. Ты уже действительно возложил надежду свою на Господа, потому что ты за это очень жестоко платишь. И потом, вот когда церковь, гонения кончились, церковь стала государственной, церковь, естественно, наполнилась людьми, которые не принимали никаких решительных решений, а просто все вокруг стали христианами. Ну, я стал христианином. Император, он тоже христианин. Что я буду? Лучше не быть единоверцем императора. Для чего мне искать себе наглые приключения, оставаясь в язычестве, когда император христианин? И церковь, естественно, превратилась в, ну, скажем так, наполнилась людьми, которые были христианами более-менее по имени, у которых была не очень высокая температура духовной жизни. И поэтому вот слово «святые», которое первоначально относилось ко всем христианам, оно стало относиться только к некоторым из них, то есть к людям, которые действительно проявили немалую преданность Господу.
Сергей Львович, я слышал, что в европейских языках слово «святой», оно однокоренное со словом «исцеленный».
Вот, допустим. Не уверен.
Холли, да, там.
А, ну, холли, да. Это близко к слову «целый», «целостный».
Да.
Холистик, ну...
Саната, санта, да, санаторий, это же то же самое, да, санта, саната.
Может быть, я, кстати, об этом не задумывался. Может быть, действительно, это человек, которого Бог восстановил и исцелил. Это человек, который полностью посвящен, полностью принадлежит Богу. Человек, который пережил подлинное обращение ко Христу. Потому что люди могут, конечно, ходить в церковь, как за тем же самым, зачем язычники ходили к языческим божествам, ну, для того, чтобы там порешать свои достаточно земные проблемы. Вовсе не обязательно за чем-то плохим, но вот как у человека проблемы, он прибежал в церковь молиться, как эти проблемы сошли, то он не видит нужды в ней больше появляться. И я как-то недавно столкнулся с вопросом, а почему это вдруг, если крещение не, это, венчание не гарантирует того, что брак не распадется, то а зачем тогда венчаться?
Логично.
Да, то есть такое достаточно магическое отношение, что вот благодать – это такая вот таблетка, которую я приму, и она, значит, на меня подействует, и я от этого сделаюсь таким добрым, любящим, заботливым мужем, как-то абсолютно без какого-либо участия вообще с моей стороны.
Мне кажется, это очень такой католический подход. Там у них есть такой ученик супероператора. То есть таинство совершается в силу правильности сказанных слов и правильного клирика, который совершает их. Больше ничего не требуется. Они же, я слышал, насильно крестили, допустим, вот прибалтов, тех же эстонцев.
Ну, с насильным крещением там, я не думаю, что это богословское, это больше такая политическая штука. Но важно отметить, что есть такой подход, он очень распространен, почти автоматически подразумевается к церкви, что можно подходить к Богу по принципу, там, ты мне, я тебе свечку поставил, а ты мне, чтобы я экзамен сдал. Вот, и там как я постоянно натыкался на то, что вот, попы осветили ракету, а ракета взяла и сломалась. Ну, как вообще? Ну, как, какова эффективность тогда? Какой смысл?
Сергей Львович, нас сейчас послушают и перестанут автомобиль освещать. Мы с вами подрываем финансовые основы нашей церкви.
Ну, я думаю, что мы с вами, мы подрываем действительно финансовые основы, но делаем это заодно со Святейшим Патриархом, который требует, чтобы все-таки людям разъясняли смысл священных действий, что это не магия, что это не волшебство. Хотя люди ищут магии и волшебства. Вот я читал очень интересную статью про религиозную жизнь в Корее. И в Корее, в Южной, естественно, в Северной там одна только государственная религия, почитание любимого руководителя, а в Южной Корее там все более-менее свободно, и там четверть южнокорейцев – это христиане разных исповеданий, есть католики и протестанты, а четверть – это буддисты, и много, там треть по численности группа – это шаманы, традиционные корейские шаманы. Причем Южная Корея – это высокотехнологическое общество, как вы знаете. Вот у меня корейские, значит, планшетники, у многих корейские телефоны. И тем не менее, там шаманы очень любезны народу и очень хорошо зарабатывают. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Будьте добры, а скажите, вы, может быть, вот Русь крещена, а не просвещена? Ведь все предполагают, что мы живем в светском обществе, а на самом деле это безбожный обезьянник. Просто народ так внушили 200 лет уже. И народ как-то поверил, а о себе хорошего мнения, вроде как мы все положительные, никого не убили. Вот. А надо внушать и объяснять, что вы в бедственном положении, вы вот пойдете, и жутко, жутко ваше состояние, люди добрые.
Ну, я думаю, что Русь была крещена, но не просвещена. Мне кажется, это все-таки было некоторое полемическое заострение, потому что все-таки была великая христианская культура Древней Руси, и было множество святых, которые вот следующее воскресенье у нас будет всех святых земли российской, просиявшей. То есть нельзя сказать все-таки, что не просвещена. Другое дело, что христианское просвещение – это то, чего всегда недостаточно.
Сергей Львович, ну как относиться к тому факту, что князь Владимир, приехав в Киев, сказал, что кто мне друг, тот идет на Днепр. То есть можно ли вообще вот так вот народ крестить?
Знаете, мне вот такого рода упреки к князю Владимиру кажутся иногда, знаете, ну вот как если бы мы стали упрекать князя Владимира, а бывали у него в государстве свободная пресса.
Пресса вообще не было тогда.
Что же, ну как вот можно вообще, что это за правитель, у которого нет свободной прессы? А проводились ли регулярные выборы? А был ли проведен референдум по поводу крещения? А было ли при этом обеспечено равное представительство там, славян, финно-угров и варягов? Понятно, что это все смешно, и мы не можем предъявлять к князю X века требований современной политической культуры.
Ну, здесь дело не в политике. Понимаете, вот, допустим, те же греки, они приняли христианство от апостолов, и у них это все как-то постепенно заквасило, да? А у нас получается так, что люди, ну, как-то пошли именно вот это креститься не потому, что они уверовали. Хотя, конечно, христиане были на Руси. Но вот получается так, что просто вот это стало выгодно.
Тут еще какой момент. Я не думаю, что можно просто скомандовать, и все крестятся. Я думаю, что для того, чтобы это повеление князя было воспринято более-менее благожелательно, нужно, чтобы почва была подготовлена, чтобы уже люди имели какое-то представление о христианстве. Поэтому я всегда очень скептически отношусь к тому, что к утверждениям, что вот там насильно Русь крестили. Знаете, ну вот как этот обычные все эти неоязыческие фантазии, что с одной стороны там древние славяне были такие вот неимоверные крутизны воины, вот они там, не знаю...
Берсики.
Там берсерки от них вообще убегали с плачем. Там какие-то невероятно крутизные люди. А потом пришел страшный князь Владимир.
Все тут, испортил.
Да, и тут они всех на ногой топнули, они все побежали креститься. А на самом деле, конечно, невозможно взять насильно изменить душу народа. А когда мы смотрим на Древнюю Русь, мы видим, что народ действительно изменился. Что действительно возникло христианская культура, что действительно явилось множество монахов, что явилось множество христианских святых. Нельзя сделать человека святым насильно. Поэтому христианство на Руси, оно не было чем-то просто навязанным сверху. Я не думаю, что это было бы, в принципе, успешно, если это взять просто сверху навязать. А князь способствовал, несомненно, своей властью, своим авторитетом, но это не была ситуация, когда там люди там, жили, не тужили, поклонялись Пню Березовому, тут прибежал, значит, Владимир и всех крестил. Очевидно, это было то, что народная душа ждала, и то, что, к чему уже люди созрели, что уже опускало корни. И мы видим множество русских святых, которые появляются практически сразу же с проникновением христианства на Русь. Вот. Но конечно, возникает вот это некоторое разделение, когда у нас все формально христиане, все формально крещены, и понятно, что это люди с разной духовной температурой, и слово «святой» начинает уже относиться не ко всем христианам сразу, а к тем христианам, которые проявляют особое духовное рвение, которые показывают нам образец, пример того, как должно жить, пример того, как Евангелие осуществляется в конкретной человеческой жизни. Потому что нам очень важно видеть примеры, конкретные примеры других людей. Вот, знаете, вот когда учишь иностранный язык, это же мало иметь учебник. Надо еще иметь общение с людьми, которые на нем говорят. Ну, нам-то сейчас это легко, сейчас интернет, и можно услышать, какую хочешь речь в интернете. А когда всего этого не было, то, естественно, чисто по учебникам научиться было очень сложно. Вернее, человек, конечно, мог что-то выучить по учебникам, но потом, когда ему приходилось беседовать с носителем языка, бедный носитель языка, конечно, не мог понять, что это за язык. И вот точно так же для того, чтобы научиться святой жизни, нужно смотреть на людей, которые ей уже научились, на живых носителей. И церковь верит в то, что святые – это не просто люди, которые когда-то жили, это люди, которые сейчас пребывают на небесах, это люди, которые сейчас пребывают с Господом, и люди, которые продолжают пребывать в общении с Церковью. Вот это очень важный момент, потому что Церковь – это тело, это сообщество. Это не просто собрание единомышленников. Или знаете, как люди, наверное, светски говорят, церковь – это общественная организация. Ну, человек – это двуногое без перьев. Вот примерно так же можно сказать. Что, ну, по чисто формальным внешним признакам церковь – общественная организация. Но церковь – это прежде всего мистическое тело Христа, которое объединяет нас, совершающих свое земное странствование, с нашими отцами, матерями, братьями и сестрами, которые уже вышли из тела и водворились у Господа.
Сергей Львович, вот у Силуана Афонского очень хорошо написано о том, что святые, они все молятся о нас, живущих на земле, Богу. А зачем мы просим у них, там, допустим, преподобный отец Сергий, моли Бога о нас, если он и так о нас молится? Ну и то же самое можно спросить про любого святого. Зачем просить делать то, что они делают и так по собственной воле, без всякой нашей просьбы?
Ну, точно так же можно поставить под вопрос любую молитву, сказав, а зачем мы вообще о чем-то просим Бога, когда Бог, он лучше контролирует ситуацию, он лучше знает, что делать. А мы молимся, потому что Бог действует через нашу молитву. Потому что Бог так устроил этот мир, что Он действует через молитвы людей, через молитвы Его святых. В этом мире Бог создал существ, наделенных свободной волей, то есть ангелов и людей.
А значит ли это, что если святые не будут молиться за человека, то Бог не исполнит его просьбы?
Думаю, что нет, не значит. Я вот, понимаете, тут важно избежать такого ошибочного противопоставления. Я вот время от времени натыкаюсь на такое восприятие молитвы святых, что вот святые — это такие, ну, посредники. Ну, представьте себе, что у меня есть какое-то дело к президенту, но у меня нет его телефона, я не могу просто снять трубку, позвонить и сказать вот там...
Телефон-то есть, просто он не возьмет сам, не примет.
Да, вероятно, не примет звонка, много у него там соискателей. Но у меня есть один знакомый, у которого есть знакомый, который знает знакомого одноклассника президента. Я могу попробовать через эту цепочку как-то добраться до президента, чтобы меня кто-то порекомендовал, чтобы кто-то за меня заступился и пробился, так пролоббировал мои интересы. Знаете, как сейчас говорят, вот лобби, то есть лоббист — это кто-то, кто вхож в высокие кабинеты, и вот мне что-то нужно от человека в высоком кабинете, я этому лоббисту даю кучу денег, он приходит и с ним все это, значит, проворачивает. И люди говорят, что если мы верим в Бога, если мы верим в то, что Христос нас любит, Христос умер за наши грехи, то а зачем тогда вся эта сложная система, когда вы можете напрямую обращаться к Иисусу Христу? И мы же знаем, что апостолы напрямую обращались.
Сергей Львович, вы не заметили, что в наших молитвословах, вот молитвы, которые мы чаще всего употребляем, утренние и вечерние, да, там ведь молитв ко святым очень немного.
Немного, но есть.
Есть.
И они есть в церковной практике, в литургической практике. Они постоянно присутствуют, и это важно. И нам важно объяснить, почему это так. Потому что вот иногда людям кажется, что святые – это вот такие лоббисты, которые будут за нас пробивать.
Ну да, мы же говорим, моли Бога о нас, вот, пожалуйста.
Да, моли Бога о нас, вот замолви за меня словечко.
Да, да, да.
И вот дело не в этом. Дело не в том, что Христос не примет наши просьбы, если мы к Нему обратимся напрямую. Примет, потому что Христос, Он Бог, Он не является таким, знаете, занятым. Понятно, что там любой достаточно высоко поставленный начальник, он имеет очень много дел, и к нему очень много народу хочет попасть на прием. И он просто физически всех не сможет принять. И понятно, что если у вас есть какое-то преимущество, которое позволит вам рассчитывать на его время и внимание, то это очень хорошо. Там это преимущество, очевидно, в виде какого-то вот такого лоббиста, который сможет вас к нему провести. Естественно, у Христа достаточно времени на всех, он Бог. Он никак не подчинен времени. И понятно, что Христос любит всех нас. И Он умер за каждого из нас. Как говорит святой апостол Павел, «Я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть, не является каким-то там далеким начальником, который нам нужен, но которому мы не нужны. То есть, ему, в общем-то, нет до нас дела, мы должны, наоборот, как-то к нему пробиться, как-то его напрячь, чтобы он сделал то, что мы хотим. И, конечно же, миссия святых не в том состоит, чтобы делать то, что для нас не хочет сделать Христос. Это было бы, конечно, нелепо. Миссия святых подобна тому, как в любящей семье отец поручает старшим детям позаботиться о младших. Ну, кто видел многодетную семью? Вот у нас мало сейчас многодетных семей, но если кто вот наблюдал это все зрелище, тот видел, что вот есть там отец и мать, есть старшие дети, которые подростки, есть младшие дети, которые младенцы совсем. И понятно, что дети, которые постарше, они должны заботиться о младенцах, ну, потому что, естественно, в таких семьях они приучаются трудиться, там особенно нет возможности баловаться. И вот старшие дети заботятся о младших. не потому, что отец не любит этих младших детей, но потому, что это семья, где все друг друга любят, где старшие братья и сестры заботятся о младших. И вот церковь – это семья, в которой святые – это наши родные. И они по воле Божией заботятся о нас. И молитвы, которыми они о нас молятся, они тоже являются действием Божьим. Знаете, вот вообще любая молитва, она в нас производится Святым Духом. Когда мы молимся, мы не пытаемся навязаться Богу, который вот охотнее бы нас не слушал. А мы, нас к молитве побуждает Святой Дух. Как говорит святой апостол Павел, сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть молитва – это не попытка уломать Бога, который не хочет слушать. Молитва – есть само по себе действие Бога в нас. И вот святые – это как наши старшие братья и сестры, которые о нас заботятся по воле Божией, которые о нас молятся.
Сергей Львович, как вы относитесь к специализации святых? Есть даже книги такие толстые, там прописано, какому святому, от чего надо молиться.
Ну, я к этому скорее сдержанно отношусь, потому что я думаю, что лучше все-таки молиться вот, Господу о всех наших обстоятельствах, все приносить Богу, потому что это иногда может превращаться, и, увы, превращается в некую попытку решить какую-то свою конкретную проблему. Там, вот, а какому святому нужно молиться от налоговой инспекции.
И в то же время это очень похоже на язычество, кстати. Вот, пожалуйста, бог путешествий, да, там, бог там, торговли там, и так далее.
Ну, язычество, оно еще во многом... Оно почти полностью ориентировано на этот мир, на то, чтобы порешать наши проблемы вот в этом мире. А христианство, оно ориентировано на поиски святости и на поиски вечного спасения. Что ни в коем случае, конечно, не воспрещает нам молить Бога и его святых о каких-то наших земных нуждах. Это абсолютно нормально, в этом ничего неправильного нет. Мы можем, и нас к этому поощряет, и Писание, и предание к тому, чтобы мы приносили все наши нужды Богу. Но наша цель все-таки не здесь, наша цель на небесах. Тут еще нужно сказать, что святые постоянно дают нам понять, что церковь – это семья. Вот есть все время тенденция к такой индивидуализации веры. Когда человек думает, что есть Бог, есть я, и мне больше никто не нужен. Я не буду поддерживать отношения с кем-то еще. И это абсолютно противно Божьему замыслу, потому что когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что в Новом Завете нет такого вообще явления, как отдельно стоящий христианин. Новый Завет показывает нам, что христианская вера – это вера церкви. Вот Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Что верующий человек – это член церкви. Это одно и то же. Вот нельзя быть верующим человеком, при этом не быть членом церкви. Для апостолов это вообще нонсенс. Но верующий – это член христианской общины. Это тот, кто находится в общении с другими христианами, это тот, кто участвует в общей молитве, это тот, кто, самое главное, участвует в таинствах церкви. И когда человек умирает, когда его земной путь завершается, верный христианин умирает и оказывается со Христом. Как говорит святой апостол Павел, желаю разрешиться, то есть освободиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. И церковь верит в то, что он там нас не забывает. Потому что церковь – это организм, связанный узами любви. Христианство, оно не про то, как мне лично отвертеться от ада, а потом оказаться, наконец, на небесах, там, перевести дух и сказать, ну вот хорошо, что-то есть на небесах, не знаю, там, пойду купаться в райском озере, а вы тут вообще как хотите, мне больше нет до вас дела. Христианство видит церковь как такой союз любви, и мы верим и не сомневаемся в том, что те наши братья и сестры, вере, которые уже там у Господа, они о нас не забывают, они о нас ни в коем случае не забывают. Они продолжают о нас заботиться, они продолжают о нас молиться, более того, даже больше, чем когда они были с нами в теле на земле. Потому что тело, оно, естественно, имеет свои ограничения. А люди, которые пребывают с Господом на небесах, они уже этих ограничений не имеют. Там на небесах все по-другому. И мы точно вот так же, как мы здесь на земле молимся, мы просим молиться, вот как это особенно видно в интернете, там у человека какие-то затруднения, и он просит об этом молиться всех своих друзей там, по социальной сети. Он говорит, вот у меня там болезни или такие-то беды. Он просит молиться, и все молятся о нем. И вот церковь верит в то, что у нас есть, если использовать такой вот очень современный образ, есть социальная сеть, которая нас связывает не только друг с другом, она нас связывает с теми святыми, которые уже отошли к Господу. То есть и Матерь Божия, и апостолы, и отцы, и все святые, они сейчас, пребывая на небесах, они пребывают с нами. Они не устранены от нас, они в курсе наших обстоятельств. Вот это несколько такая односторонняя связь. Мы не можем непосредственно наблюдать небеса. Мы не знаем в точности, как выглядит жизнь святых там. Но они в курсе, они нас видят. Вот мы можем, например, посмотреть в книге Откровения Иоанна Богослова, где мученики, обезглавленные за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, они взывают к Богу, говорят: «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь, не мсти живущим на земле за кровь нашу». Им говорят, чтобы они замолчали, пока другие мученики там дополнят число. То есть мы видим, что они в курсе того, что происходит. Что на земле продолжаются беззакония, продолжает там бесчинствовать Антихрист, и они спрашивают, доколе вообще все это будет продолжаться. То есть мы знаем из Священного Писания, что люди, которые находятся на той стороне, они знают, что здесь происходит. Ну, есть негативный пример с тем богачом из притчи о богаче и Лазаре, который в курсе того, что его братья еще живы там на земле. Он просит их предупредить. То есть люди, которые умерли, они в курсе того, что происходит здесь на земле. Мы знаем это из Священного Писания.
Даже и грешники.
Даже и грешники. Но тем более святые. И мы знаем, что святые невидимым для нас образом, который мы не можем отследить, который мы воспринимаем только верой. Но святые продолжают по воле Божией участвовать в нашей жизни. И многие православные христиане, которые почитают святых, они знают случаи, когда им то или иное, та или иная милость, то или иное проявление заботы было вот оказано через святых.
Сергей Львович, но должна быть какая-то мера в почитании святых, или мы можем почитать их безмерно?
Святых надо почитать безмерно, они этого, безусловно, заслуживают. А другое дело, что иногда бывает, что люди не наставлены вообще в православной вере, как должно. Бывает. Знаете, это вот у Лескова есть серия рассказов, по-моему, «На краю земли», там, про миссионеров, которые сибирским народам проповедуют, и с какими они при этом сталкиваются трудностями. И там много разных таких трагикомических ситуаций, когда, например, там местные какие-то люди, они берут икону святого Николая Чудотворца и ее помазуют кровью там, какого-то животного убитого, поскольку они привыкли своих богов так почитать. И они думают, ну вот есть еще русский бог, вот русские, они такие богатые и сильные люди, наверное, их богов следует почтить, потому что, наверное, у них такие полезные вообще в хозяйстве боги, раз они так побогаче нас. Ну, и они, значит, соответственно, эту икону там помазуют какой-то кровью и совершают перед ней эти камвания языческие. Такое, увы, бывает, когда люди, не зная правой веры, они прибегают к святым из таких вот языческих соображений. Такое, увы, происходит. Ну, и часто на это люди начинают ворчать. Вот оно, вот, православное почитание святых. Там человек думает, что если он там совершит, как там свечку поставит святому, он сдаст экзамен, а сам он при этом вообще не задумывается о Боге, не задумывается о заповедях, а просто думает, куда, на какую кнопку нажать. Это я помню, смотрел документальный фильм про страну где-то в Юго-Восточной Азии, по-моему, даже Корея. И там вот какие-то две студентки, две девушки, они пошли сначала к изваянию Будды, и туда поставили ароматическую палочку. Потом пошли к изваянию еще кого-то. Там товарищи поставили тоже ароматическую палочку, чтобы, ну, увеличить свои шансы, так сказать. Чем больше своих людей, тем, значит, тем скорее всего, они сдадут. И, конечно, бывают, что люди, которые не наставлены как должно в православной вере, они вот такое же имеют отношение к святым, достаточно потребительское. Но это не оправдывает критики в отношении почитания святых вообще. Знаете, есть такая хорошая русская поговорка: «Сердясь на вши, да всю шубу в печь».
А есть еще одна поговорка: «Заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет».
Ну, тут даже не Богу молиться, а просто...
молиться.
Нормальный такой языческий подход. Я хочу решить мою проблему. Я хочу по этому поводу привлечь невидимые силы и поставить им там свечу или ароматическую палочку. Это не принципиально. Знаете, как в Китае, там тоже видел в документалке, где-то в Гонконге, что ли, там стоит апельсиновое дерево, и существует у местного населения там поверье, что там живет бог языческого дерева, бог дерева, который выполняет там какие-то пожелания. И там какие-то монетки туда кидают и думают, что он им, соответственно, поможет. И, конечно, вот этот языческий порыв, что я там кину монетку, а мне божество что-нибудь выдаст, но он бывает, он естественен для падшего человека. Это не значит ни в коем случае, что нельзя там неправильно почитать святых. Это было бы, ну, полным непониманием того, кто такие святые. Таким же непониманием, которое проявляют вот эти суеверные люди. На самом деле, как же я могу не почитать святых, которые... друзья Христовы, которые наши старшие братья по вере, которые наши отцы и матери в вере. Как же можно не почитать Матерь Божию? Как же можно не почитать апостолов? Это было бы вообще как-то очень странно. И мы знаем, что они не просто вот не так, как мы почитаем, там, не знаю, люди могут почитать каких-то национальных героев, которые вот они, конечно, умерли давно, вот он спит в земле сырой, но память о нем ведет нас в бой. А святые — это те, кто с нами, это те, кто присутствует в нашей жизни, это те, кто нам помогает. Потому что церковь — это семья, церковь — это новое человечество. И вот важная часть нашей веры и нашей надежды — то, что мы являемся гражданами Небесного Иерусалима. Как говорит святой апостол Павел в послании к Ефесянам, вы сограждане святым и свои Богу. И почитание святых тут очень важно, потому что оно помогает нам осознать, кому мы принадлежим. Вы знаете, вот есть в психологии такое понятие референтной группы, то есть на кого я оглядываюсь. Там, если человек очень волнует, что скажет княгиня Мария Алексеевна, то у него вот эта референтная группа — это княгиня Мария Алексеевна. Или там пацаны засмеют, ну вот референтная группа — это пацаны. То есть люди, мнение которых мне важно. Люди, на которых я оглядываюсь. Люди, которых я бы не хотел оттолкнуть. Которых я бы не хотел как-то настроить против себя. Вот христианин — это тот, у кого референтная группа — это Господь и его святые. Вот есть небесный град Иерусалим, вот в нем есть святые, вот они наши сограждане, и мы должны во всем, что мы делаем, оглядываться прежде всего на них. Потому что человек так психологически устроен, что он на кого-то оглядывается. Он может оглядываться там на своих товарищей по работе, он может оглядываться на ребят с нашего двора, он может оглядываться на все прогрессивное человечество. Христиане — это те, кто оглядываются на Господа и его святых.
Сергей Львович, но основной источник нашего знания о святых – это жития святых, да, Дмитрия Ростовского. Наверное, редко найдется человек, который не читал, пусть не весь многотомник, но хотя бы что-то из этого. Насколько вот этот жанр жития святых, он должен, наверное, восприниматься как некая хроника, как правдивый рассказ о человеке, который жил там, вот, предположим, 1000 лет назад?
Ну, нужно понимать, что жития святых, они пишутся не с целью сообщения нам исторических сведений. Они содержат исторические сведения, в том числе достоверные исторические сведения. Но их цель не в этом. И они могут содержать рассказы, которые, ну, могут быть исторически неаккуратными. Это не в этом суть. Они как бы не для этого пишутся. Но в то же время, вот, не знаю, вот недавно пересчитывал житие преподобного Сергия Радонежского. И там никаких, знаете, никаких украшений нету. Вот иногда там в житиях могут встречаться какие-то украшения, типа, вот там нечестивые язычники повлекли святую там, в одно итальское капище, чтобы она принесла жертву идолам. Она же там изгнала идолов именем Христовым, там капище упало, побило много язычников, тут язычники еще больше рассверепели, повлекли ее там в другое капище, и она тоже упала, и, в общем, там 3 капища упало. И, ну, это, да, это видно, что, да, это какое-то преувеличение, потому что, наверное, язычники все-таки где-нибудь на 2-м капище, они начали о чем-то задумываться.
И тогда ведь похоже на сказку, да, читаешь что-то такое, вот как-то один мой знакомый клирик пошутил, что там святой держит отрубленную голову на руках, и она провозглашает там какие-то сложнейшие троические догматы, а дело происходит там во 2 веке нашей эры.
Ну, тут нужно понимать, что мы не должны, как вам сказать, с одной стороны, мы не должны принимать там все буквально, за там, буквальное описание того, что исторически произошло, потому что мы имеем дело с осмыслением того, как церковь воспринимает эти события. Почему это важно для церкви? И нас не должны смущать сами по себе чудеса, потому что, да, святые творили чудеса, да, вот если происходит что-то сверхъестественное, это не обязательно должно нас сразу считать, что это что-то недостоверное. У нас есть звонок, да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хотела бы поблагодарить прежде всего радио за те информационные сообщения, которые вы даете. Я вот в это воскресенье ездила на Нижнюю Басманную, выступал, там прекрасный хор из Германии, песнопения были. Вот, и просьба такая, такую информацию, вот, где есть такие вот выступления какие-то, чтобы они звучали всегда по радио, потому что в интернете этого нет. Вот, хотела бы сказать за это большое спасибо.
Спасибо. Спасибо вам. Дело в том, что когда нам такую информацию предоставляют, мы тоже ее предоставляем. Но если нам никто не позвонил и не сказал, что вот так такое будет, мы тоже не сможем это узнать никак.
Угу. Вот. И иногда возникает довольно часто вопрос с путаницей между святостью и безгрешностью. Потому что иногда люди говорят, а как же вот у нас Константин святой равноапостольный, когда он был император, он был достаточно суровый правитель, он там подавлял мятежи, он там казнил людей. И приводят там другие примеры, что вот там про каких-то, на каких-то других святых тоже есть компромат. Потому что понимать, что святой не значит безгрешный. И святой даже не значит безошибочный, потому что святые, в принципе, могут ошибаться. И святые, тут важно не только, не столько там слова отдельного святого, сколько согласие святых, когда мы говорим об учении церкви. Ну, у нас есть звонок.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А Сергею Львовичу можно вопрос задать?
Конечно.
Сергей Львович, вот вопрос у меня такой. Значит, я слышу такое, что если человек оказался в какое-то время без крестика, вот говорит, что крестик надо носить обязательно всегда. И вот застанет его, ну, допустим, по любому случаю, с смертный исход, то он попадает сразу в ад. И уже его ничего не спасет. Что в этом случае должны сделать люди, которые остались на этом свете, допустим?
Вы знаете, тут дело в том, почему, по какой причине человек оказался без крестика. То есть, если человек сознательно отказался, вот он, в принципе, неверующий, ну, тогда да, увы. А так, для Бога важно сердце человека. Если человек умирает в мире с церковью, если человек не имеет каких-то нераскаянных тяжких грехов, то совершенно нет никаких оснований думать, что он в ад попал. Тут, понимаете, можно попасть в ад, увешавшись крестами, если человек там живет в нечестии и во грехе. И в то же время, если человек без креста, но вот, ну, так получилось, по какой-то неизвестной нам причине. Вот
цепочка порвалась.
Цепочка порвалась, он потерял. Но вот он пребывает в вере, в послушании Богу, то он спасется, конечно. Знаете, это как, я бы сравнил с обручальным кольцом. Вот человек может носить кольцо и не состоять в этом, при этом в браке, или человек может кольца не носить, но он, тем не менее, в браке состоит. Но в нормальном случае люди кольцо все-таки носят. Точно так же крест его в нормальном случае все-таки надо носить. Но если человек остался без креста, не как вот знак сознательного отвержения Бога, а ну просто вот ну так получилось по какой-то причине, то это его душе не угрожает вообще никак. Гораздо важнее следить за тем, чтобы не умереть, не принеся покаяния в своих грехах. Вот это очень серьезно. А там крестик оборвался. Бог праведный судья. Бог не будет осуждать человека из-за того, что у него цепочка порвалась. Знаете, тот Бог не будет особенно придираться к форме одежды. Гораздо важнее, живет ли человек в покаянии и вере. Вот вопрос задали. Как детям читать жития святых, где мучают, убивают, это какие-то страшилки? Как донести до них жития, но не читать эти слова, где страшно? Знаете, вот есть, например, книжка Софьи Коломзиной «Жития святых, изложенные для детей». И там есть еще какие-то пересказы житий святых, и они вот очень хорошие, очень достаточно простые для восприятия, и там все эти жуткие подробности, они убраны. Вот для детей можно как раз с этого начинать, чтобы их не действовать им на детское их воображение чрезмерно. Есть достаточно хорошие книжки, именно жития для изложенные для детей. А у нас уже время приближается наше к концу. Мы надеемся, что вы останетесь на нашей волне, а мы с вами уже должны прощаться. До свидания, всего вам доброго.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.